Понедельник, 12 февраля. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Меня зовут Никита Василенко, и это YouTube-канал «Живой гвоздь». И, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением выступит научный сотрудник университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики Мария Снеговая. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Конечно, главным политическим событием, можно назвать и медийным событием для российской аудитории, это интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, но, опять же, очень много разогревали интерес к этому интервью, но все-таки, как я понимаю, реципиент – это не наша, не отечественная аудитория. Кому адресовано то, что мы наблюдали на прошлой неделе?
Я начну с того, Никита, что еще в 2022 году вышла статья в медиа под названием «Mother Jones», которые ссылались на так называемый 12-страничный документ, подготовленный Кремлем, где именно Такер Карлсон назывался очень важным условно активом, ну, в кавычках, со стороны Кремля, поскольку не потому, что он сотрудничает с Кремлем, а потому что Такер Карлсон часто распространяет в своих эфирах какую-то информацию, можно сказать, пропагандистского характера, или непроверенную мизинформацию, скорее.
То есть у него есть некая политическая субъектность, наделенная Россией, скажем так.
Да, и это действительно, он действительно ушел с Fox News, даже Fox News трудно назвать как бы мейнстримным каналом сегодня, ну вот есть разные оценки на эту тему, но он ушел с Fox News, поскольку даже для Fox News его позиция была в какие-то моменты чересчур радикальной, он является очень активным сторонником Трампа, и он является вот таким представителем сторонников правопопулистского крыла. Соответственно, как мы знаем, Кремль очень активно поддерживает такие группы по всему миру, потому что они считают, что у правопопулистов есть много общего в политической платформе, и небезосновательно это тоже можно обсудить. Соответственно, Такер Карлсон в своих передачах, например, распространял теории про биолаборатории в Украине, что является таким talking point кремлевским, и часто вообще вот подвергает сомнению помощь Украине, нужна ли она вообще. Все это очень явно совпадает с месседжем.
Но он объяснял это своей журналистской работой, что он просто задает вопросы. Так он пытался это позиционировать.
Поэтому он верит Путина, как он сказал, что вот я тут задаю вопросы Путина, а больше кроме меня никто этого не делает. Что, конечно же, неправда. Мы знаем, что многократно к Путину разнообразные предлагали журналисты проинтервьюировать, но именно тот факт, что такая высочайшая милость была дана именно Карлсону, говорит о том, что действительно Кремль видит в нем потенциального, ну, не союзника, а скорее вот такого fellow traveler, так, временного спутника, попутчика, так скажем, для продвижения своих теорий. Значит, насколько это получилось, это очень интересно, очень активно дебатируемая тема. Сам Карлсон даже не очень понял, потому что он написал, то есть он подготовил выступление после записи интервью, что он сказал, что ему самому нужно подумать над тем, что он услышал. С точки зрения пиара, на мой взгляд, если задача была достучаться до таких трампистских кругов и продать им идею, что Россия – это голубь мира, и тут вот только воинствующий Байден препятствует активно России договориться с Украиной, мне кажется, это не очень вышло, прежде всего потому, что среднестатистический поклонник Такера Карлсона, скорее всего, отключился на пятой минуте путинского исторического экскурса, значит, Владислава Мудрого и Рюриковичей. Я думаю, что для многих эти абсолютные имена звучали впервые.
А как вам кажется, для чего была нужна эта получасовая вставка, вот эта справка, назовем ее так?
Вот это как раз очень интересная тема. Такое ощущение, и она скорее даже страшная. Вот тут мы подходим от смешного такого ироничного в область действительно страшного. Такое ощущение, что Путин не особо, в общем-то, волнуется, его не особо ставит задача, волнует задача вот так, провести активное мероприятие, да, там, достучаться до определенных групп, продать им свою повестку. Об этом хорошо написал мой коллега Джулиан Воллер из университета Джорджа Вашингтона, что Путин пристает таким умудренным опытом, выседающим наверху таким светочем, да, после, как известно, которым особо и поговорить не с кем. И вот он пытается достучаться до ничего не знающих молодых поколений, объяснить им крупицу вот мудрости, которая была ему явлена. они, значит, ну, кто хочет, тот услышит, грубо говоря. Он чувствует себя очень комфортно, он считает, что Россия точно не проигрывает, а, скорее всего, выигрывает в этой войне. Он также говорит, что Россия пока не достигла своих целей, поставленных в СВО.
А мы поняли эти цели из интервью? Это же тоже попытка вроде их донести была.
Попытка, в том числе, речь зашла о денацификации, что это такое, кого Путин понимает под нацистами. Но на самом деле там для знающих людей, да, кто вот следит за путинской риторикой, его статью 21 года читал, там не столько уж было много нового, в тексте, да, вычитан последняя тема про освобождение американского журналиста, собственно, нового там было не столь много, но вот интонация, с которой он подает вот этот контент, вот что там пугающе. Он чувствует себя очень комфортно и достаточно угрожающе, да, то есть вот вы не хотите, как мы вам, вы не слышали то, что мы вам объясняли, да, вот получите. Что еще интересно, это, конечно, вот это перечисление причин, способов, которыми Запад обидел Россию, обидел Путина, то есть вот эта реваншистская идея, да, что Россия обижена несправедливо Западом, и вот он, наконец, дает сдачи, то, что вы заслужили, потому что вы не слушали, когда у вас была такая возможность. Опять же, в этом, во-первых, много понимания мотивации этой войны, и второй момент, опять же, угрозы и понимание, то, о чем мы многократно говорили, в том числе и на этой площадке, что это война реваншизма, да, попытки России назад отвоевать то, что она считает по праву является ее, и то, что было у нее несправедливо отобрано. Путин вообще говорит, что он ожидал, что Запад предложит новую систему международной безопасности в 90-е годы, но поскольку, а вместо этого он, Запад стал расширять НАТО. То есть вот еще, оказывается, России надо было включить принципиально новое устройство мира после окончания Первой холодной войны, но этого не произошло. Ну и третий момент, что, безусловно, империализм, что абсолютно уверенность в том, что Россия имеет исключительное право навязывать, так диктовать, объяснять Украине, как Украина должна жить, и полностью фактически контролировать внутриполитические процессы Украины. Вообще ни тени сомнения не пробегает по челу вождя, когда он рассказывает про то, что вот как мы могли оставить Украину в покое, значит, как можно было не решать вот эти вот проблемы денацификации. И, собственно, тема с НАТО, она возникает, но тема вот именно того, что Украина является законной частью России исторической, что Украина вообще как государства нету, это тема старая. Но я просто подчеркиваю для нашей аудитории, да, то, что, в общем-то, мы говорили не раз, это вообще НАТО здесь вторично. Настоящая, глубоко лежащая внутри вот этой совокупности идей, идеологем в путинском мировоззрении, это просто представление о том, что Украины вообще нету, а части Украины – это просто законная часть России, и все, и вообще зачем вы тут выдумываете какие-то истории про Украину, вообще он даже не хочет общаться, поэтому он не столько интересует там общение Зеленского, сколько его интересует решение этого вопроса со Штатами. То есть это глубоко зарытый по-настоящему империализм, который вообще не дает никакого права на существование Украине. И поэтому, когда украинцы говорят, что они не могут сдаться в этой войне, потому что она для них экзистенциальная, потому что Кремль не даст им возможность вообще существовать, если они проиграют, в этом интервью это, безусловно, было четко проиллюстрировано. Но, к сожалению, в целом оно оставляет такое достаточно устрашающее впечатление. Война будет долгой, и война, видимо, будет по-прежнему очень кровавой.
Отвечая на вопросы Такера Карлсона, Владимир Путин говорил о плодотворном сотрудничестве с администрацией Джорджа Буша-младшего и Трампа. Можем ли мы говорить, что это такой очевидный сигнал американцам, что, мол, если вы поддержите республиканцев, мы с вами все решим, и эта война не ваша, вам ваши налоги будут оставаться в Америке?
Там, безусловно, были эти темы, да, вот попытка все-таки немножечко проапеллировать, достучать, бросить кость мира, для той аудитории, кто дотянул до второго часа этого бесконечного интервью, кроме нас, экспертов, хотя у интервью там 60 миллионов просмотров, я все-таки сомневаюсь, что многие по-настоящему дожили до той части, да, и что вот Байден, критика в адрес Байдена, надо сказать, что Такер сделал для этого, как бы подложил там соломку, то есть он задавал такие вопросы, с моей точки зрения, достаточно странные, типа, кто в реальности управляет Америкой? Вот действительно самое интересное, что можно спросить у Путина. И,
ну, это, наверное, интересно для американской аудитории, потому что американцы, особенно вот те, кто мага, Make America Great Again, они же действительно задаются этим, если мы проследим в Твиттере разные треды.
Безусловно, недоверие к политическому истеблишменту, да, так называемому Вашингтонскому болоту, если использовать терминологию Трампа, все это характеристика мага, но просто что же вы спрашиваете своего геополитического врага и интересуетесь его мнением на эту тему, он вам, соответственно, ответит, что именно ну, всю пропагандистскую пропагандистские штампы. Меня поразило, что, как бы, что их может интересовать мнение Путина по этому вопросу с точки зрения Карлсона. В этом плане, на мой взгляд, вот эта вот 12-страничная расшифровка, с которой я начала, для Кремля, который говорит о Карлсоне как о таком варианте полезного идиота, к сожалению, здесь он, безусловно, работал вот именно в этой стезе. Да, соответственно, что и вообще Россия готова договариваться, но только на своих условиях, да, и вообще это вот это все warmongering, да, вот это все эскалация военная, это все Байден, а сам Путин это посланец мира. Все это, безусловно, дает, условно кидает такие косточки и дает Трампу его соответственно, который сегодня, естественно, участвует в выборах американских, дает больше возможностей развивать вот эту тему, что война – это только ответственность американского истеблишмента, война не нужна простому американскому избирателю, про налоги тоже тема шла, то есть там явно чувствовалась подготовка к интервью, потому что Кремль понимает, на какую тему давить. Но при этом, и вот это, возможно, кто-то из аналитиков высказал позицию, что вот эта получасовая историческая вводка, она тоже служит этой теме, потому что идея как бы вбить в мозги американского избирателя, что это вообще какие-то внутренние разборки восточноевропейцев тысячелетней давности еще, и вообще какое мы к этому все имеем отношение за сотни там, километров оттуда, поэтому это вообще не наша история. Но я думаю, что начинать с этой получасовой вводки, думаю, было стратегической ошибкой, потому что, еще раз говорю, attention span, внимание очень короткое у американцев, и просто не все дожили до этой второй части, где уже, собственно, непосредственные подводки, намеки делались именно этим группам. И, кстати, со мной согласна в том числе часть Z-патриотов, которые и таких прокремлевских комментаторов, которые тоже не очень были довольны этим интервью, в том числе Маргарита Симоньян отмечала, что вот жаль, не была затронута тема консервативных ценностей, потому что она хорошо работает действительно на эту группу мага и так далее. То есть вряд ли можно назвать интервью успехом. Оно могло бы быть, с моей точки зрения, гораздо более теоретически вредоносным для Америки, если бы было сделано лучше. Не хочется, конечно, давать Кремлю советы, но факт есть факт. Поэтому я думаю, что вряд ли это будет столь сильным аргументом для вот, этих выборов. Но, тем не менее, да, какие-то, безусловно, сигналы трампистской аудитории, они посылались. Я еще добавлю, что вот я занимаюсь в том числе дезинформацией, там, активными мероприятиями Кремля на Западе сейчас. И что мы точно видим, это интенсификацию вот этих активных мероприятий по всему Западу, не только в США. Безусловно, интервью с Такером выглядит как часть вот этого процесса. Очень активно ведется разнообразная дезинформация в разных странах Европы, западных, например, во Франции. Кэтрин Белтон, известная очень журналист, которая в том числе писала книгу про путинских приспешников, олигархов и их влияние в Европе. Вот она в том числе делала недавно исследование о том, что активно сейчас во Франции идет работа в том, что прежде всего именно показать, что поддержка Украины вредит западным странам экономически. Это очень хорошо работает на вот эту, опять же, повестку, используемую популистом, как правым, так и левым, но во Франции прежде всего, конечно, Марлин Ле Пен. И что мы четко заметили, что, опять же, как и в предыдущие разы, изначально, когда война с Украиной новая в 22-м году началась, Кремль пытался сначала просто продать свою историю. Например, вот что, типа, вот, если бы не мы, то нас бы, вот, НАТО пришло, значит, окопалось бы под Воронежем и так далее. Но вот это все не сработало, в том числе потому, что администрация Байдена очень успешно с самого начала, еще перед началом путинской агрессии, разоблачала все фейки и говорила, что Россия готовит войну. И поэтому многие, просто общественное мнение было готово к этому, и многие фейки кремлевской пропаганды не зашли. Но вот уже с осени примерно прошлого года, если не раньше, была сменена тактика на то, чтобы именно апеллировать к непосредственным проблемам обычного среднего американца, среднего там европейца.
То
И
есть,
вот
извините, я уточню,
пока...
Мария, это произошел подмен или просто на второй план основные, те базовые вещи, о которых говорились в 22-м году, ушли, они на второй план, то
На
есть?
второй план началась некоторая усталость на Западе скапливаться на фоне, соответственно, бесконечной войны, отсутствия успехов, в том числе не очень успешного украинского контрнаступления прошлогоднего. И все это дало Кремлю и кремлевской пропаганде вот новую тематику, что вообще эта война никуда не идет, вообще зачем она нам нужна, мы ее не начинали, и вообще почему мы так мы действительно столько так поддерживаем. Поддержка действительно очень большая Украина. Она после, с точки зрения американской, например, это самый крупный пакет помощи после ленд-лиза во Второй мировой войне. А, к сожалению, все равно недостаточно для того, чтобы Украина получила радикальный перевес на фронте, но хотя бы достаточно для того, чтобы сдержать какое-то время, да, было достаточно для того, чтобы сдержать дальнейшее продвижение российских войск в Украину. Ну и, соответственно, вот эти все темы, что вот у нас огромные проблемы экономические, есть опасность кризиса, а тут мы непонятно на что тратим свои деньги. И эта дезинформация, она активно распространяется. Недавно исследование BBC выявило тысячи фейковых аккаунтов в ТикТоке, которые в том числе распространяли эти темы, а также попытка вот очернить Украину, все обвинения украинских чиновников и родственников в коррупции. А двойные стандарты, еще популярная тема, что вот, значит, Украина вас волнует, а Газа, сектор Газа вас не волнует, и так далее. И как мы видим, снова в 23-24 годах эта тема стала находить поддержку среди, прежде всего, сторонников вот популистских партий. В начале новой войны в Украине, в 22-м году, многие из этих партий изменили свое отношение к России и как бы переметнулись в антироссийский лагерь за своим электоратом. Очень резко снизилась поддержка и Путина, и России на Западе после февраля 2022 года. Но сейчас мы видим, что понемножку снова начинают на первый план выступать экономические проблемы, усталость от войны, и начинают распространяться как раз политики популисты, которые поддерживают идею как бы снижения и вообще отмены помощи Украине. В Германии, например, новая партия создана, Сара Вагенкнехт, которая вот прямо против санкций, против России и против поставок оружия в Украину. Орбан, понятно, Марлин Ле Пен во Франции, ну и, конечно, Дональд Трамп в США. Это все как бы звенья все той же самой цепи. И на фоне, к сожалению, да, вот этой накапливающейся усталости от войны на Западе, увы, мы можем ожидать достаточно больших успехов в этой повестке. В том числе мы знаем, да, что Роберт Фицо, который победил в Словакии, уже там снизил поддержку, отклонил проект плана передачи Киеву ракет боеприпасов. И то же самое под вопросом крайне правой партии «Свобода» в Нидерландах, которая тоже, в общем-то, достаточно скептическую повестку по этой теме занимает. Соответственно, огромный вопрос стоит сегодня именно США с выборами, которые надвигаются в ноябре 2024 года, потому что Трамп, как мы знаем, тоже достаточно радикальную позицию занял по этому
Но
вопросу.
можем ли мы говорить, что Трамп действительно доживет до этих выборов как кандидат? Потому что действительно тучи над ним сгущаются.
На Трампом.
Над Трампом, да.
Из-за того, имеется в виду, видимо, вот судебное решение, да, которое на уровне некоторых штатов ставит вопрос
Да,
об этом.
именно. Пока идут кокусы, и мы не можем четко проговорить, не вмешается ли вот эта именно судебная инстанция во все дела.
То есть о чем речь, да, что о том, что Трамп там совершал разнообразные сомнительные действия, ну, а, собственно, призывы фактически к подрыву американской демократии косвенные, которые выразились в так называемом в атаке на Капитолий 6 января 2021 года, это вот как бы особенно такой прецедент, что даже странно, что человек, кандидат, который, собственно, призывал к подобному и, в общем-то, создает такую угрозу либеральным институтам американским, что он по-прежнему участвует в выборах. Но, соответственно, там разные, там целый набор огромных обвинений против него по самым разным пунктам, и все упирается все-таки в итоге в Верховный суд, который контролирует все равно республиканцы, в том числе это вот одна из наследий периода правления Трампа. И, скорее всего, каким бы решением ни было на уровне отдельного штата, Верховный суд все равно допустит Трампа к выборам.
То есть
Вообще,
вы не сомневаетесь?
Америка свободная страна, и в этом плане очень трудно снять кандидата с выборов, особенно когда он пользуется такой поддержкой. И это, конечно, отчасти, вот, когда либеральный институт работает во многом против самого либерализма. То есть посмотрим, какая будет ситуация, но явно, что легко не будет, что весь этот период будет достаточно турбулентно, а в Америке вплоть до ноября. Я думаю, что как бы теоретически можно, наверное, все, ничего не исключать, но вот пока большинство наблюдателей сходится на том, что Трамп будет участвовать в выборах.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях научный сотрудник университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований и международной политики Мария Снеговая. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями и подписывайтесь, например, на телеграм-канал Мария Снеговая, где в том числе не только о политике. Вот последний пост я видел, посвящен Мастеру Маргарите. Вы поделились интересной статьей об этом фильме. Кстати, вам удалось посмотреть?
Да, я посмотрела, мне кажется, что это очень интересная интерпретация романа с попыткой наложить его на вот вариант биографии самого Булгакова и, конечно, с разнообразными, увы, очень по-прежнему актуальными для России темами, связанными с усилением репрессий, автократии, тоталитаризма и вообще как человеку выжить и сохранить себя в такой страшной стране. Там, в общем-то, как я поняла, основную мысль настолько доминирует зло в стране, да, вот в этой так называемой вымышленной Москве, что очень здорово сделано, что победить его может только другое зло, а именно дьявол. Мне кажется, это очень сильная идея, к сожалению, отчасти она кажется справедливой.
Да, тут не поспоришь. А, кроме того, хотел напомнить нашим зрителям, что вы можете поддержать проекты «Живые гости», «Дилетант», например, сделав донат по QR-кодам, или, например, посетите наш магазин shop.diletant.media, где для вас сегодня особый лот – это книга «Яды. Полная история Тамошника да Новичка» Кирилла Привалова и, конечно, предзаказ нашего нового комикса «Княжна Тараканова», о котором мы говорили с автором этого комикса Сергеем Оспищем в моем эфире программы «Книжное казино». Тоже всячески рекомендую. И это помогает нам работать для вас, и мы так чувствуем в том числе вашу поддержку. Хотя и без этого вам большое спасибо, адресую ее к нашей аудитории. Но продолжим говорить, потому что мы все собрались здесь ради Марии Снеговой. И мы уже упомянули, что вот Соединенные Штаты Америки все-таки являются важным союзником Украины, и есть два сюжета, за которыми было интересно наблюдать, и они пока еще не закончились. С одной стороны, мы видели, что сделка по южной границе и оказанию помощи Украине в Сенате США провалилась, там в том числе еще помощь для Израиля была включена, но при этом в Сенате поддержали в ходе процедурного голосования законопроект о помощи Украине и Израилю без этой сделки. Мария, можете нам объяснить, что все-таки там происходит?
Очень трудно
Вот,
разобраться.
да, поэтому пытаемся, да, мы здесь и
Надо
собрались,
сказать,
да.
во многом автократии гораздо проще изучать. Вот то, что я сегодня понимаю, мы делаем достаточно много баз данных там, с изучением разнообразных демократических систем, и вышло заметно четко, насколько же проще автократия. Там очень все стандартизировано. В демократии же постоянный хаос вот, с разными позициями и так далее. И в данном случае ситуация с вот этим пакетом помощи и вообще разными повестками не исключение. То есть что мы имеем? Что действительно в США на границе есть иммиграционный кризис, огромный наплыв иммигрантов, и даже демократические штаты начинают жаловаться, что вот они куда отправляют вновь прибывших иммигрантов, они жалуются, что запрашивающих политическое убежище, даже демократические штаты жалуются, что они не справляются с наплывом. Соответственно, кроме того, вот сейчас экономическая ситуация улучшается, и на фоне того, что год предвыборный, республиканцам нужно найти повестку, да, вот, которая как бы общество разделяло. Вот почему нужно голосовать за их кандидата, если более-менее все окей с экономикой и так далее? Вот потому что есть огромная проблема на границе, ее республиканцы не решают. В итоге, соответственно, уже с осени есть попытка провести новый пакет помощи Украине. А я напомню нашим слушателям, что хотя Украине, естественно, помогает и Евросоюз, и Америка, и сейчас уже Евросоюз почти сравнялся там по объему финансовой помощи, наращивал ее. Но с точки зрения военной поддержки, основная абсолютно самая большая доля, вообще доминирующая и решающая доля военной помощи идет из США. Просто у Европы нет такого масштаба просто вооружений, о чем тоже много говорится, что Европа, в общем, не способна себя защитить. Поэтому, когда вот возникают, например, разговоры о том, что вот Европа мало участвует в собственной безопасности, это, конечно, справедливо. То есть сейчас, наконец, мы видим, что Европа переходит на более активные инвестиции в военный комплекс, но это все очень медленно и займет очень долго времени, много времени. Как мы видим, что Северная Корея условно производит больше там артиллерийских там снарядов, чем Европа вся в совокупности, что, конечно, ну, во многом очень иронично. Значит, если вернуться к пакету помощи Украине в США, то уже с осени прошлого года мы наблюдаем ситуацию, что республиканцы пытаются увязать эту помощь с решением иммиграционной ситуации на границе. Резко ужесточающие, как идея состоит в том, что резко ужесточить правила приема в Америку вот, людей, которые подают запросы на asylum, а вот на политическое
Мария, можно сразу в сторону отойти? И как вы относитесь к такой теории, простите, если она может звучить заговорчески и конспирологически, что вот те, кто попадают в Америку через границу, в том числе, ну, южную границу, это потенциальный электорат демократов. И тем самым республиканцы пытаются сохранить свои позиции.
А дело в том, что нелегальные просто ну, люди без гражданства, они не имеют права голосовать. Поэтому я просто не уверена, что здесь можно прямо такие провести линии. То есть когда они еще реально получат право голосовать. Да? Поэтому мне кажется, здесь просто речь идет о приоритетах. Да, вот есть прогрессивистская повестка, которая говорит, что нужно защищать там, слабых, помогать там, обиженным. И, соответственно, нужно принимать людей, которые обращаются к вам за помощью. Но это изначально миграционные законы США были написаны для совсем другой ситуации, гораздо менее взаимосвязанного мира, когда было гораздо проще путешествовать, сложнее, извините, путешествовать по миру, в таких количествах действительно трудно было прибыть в США. Но сказав это, США действительно исторически страна иммигрантов, то есть как бы она выполняет такую свою функцию. Вот демократы говорят, что вообще просто притекает дешевый труд, причем низкоквалифицированные, у нас наши как бы вот граждане не хотят работать на этих позициях, а тут у вас есть огромное количество желающих. Почему это плохо? А республиканцы говорят, что вот огромное количество людей там с непроверенным бэкграундом, есть слухи о том, что даже ФСБ засылает каких-то своих значит, агентов через, таким образом через границу. Или эти люди непроверенные, есть угроза инфекции и вообще как бы роста преступности и так далее. То есть вот это классическое такое разделение на два лагеря, но проблема в том, что вот эта проблема, она стала, то есть эта проблема внутриполитическая американская, стала увязана с пакетом помощи Украине. И вот эта ситуация наблюдается с конца осени. Особенно она остро стоит в Нижней палате Конгресса, потому что там среди республиканцев достаточно активное трампистское крыло, которое, собственно, настаивает, что пока самый жесткий пакет помощи, извините, пока самый жесткий пакет иммиграционный не будет проведен, соответственно, не будет и помощи Украине. И вот сегодня, мы, как мы знаем, вчера, наконец, Сенат все-таки смог провести со своей стороны пакет помощи отдельно. Но Сенат изначально, он демократический. Хотя надо сказать, что они провели с большим количеством голосов, то есть явно они смогли и часть республиканцев перетянуть на свою сторону. Но Сенат-то провел, а все упирается в Нижнюю палату. И Сенат провел не столь уж легко, там тоже были дрязги. И это все уже у нас февраль. А все это продвигает, началось еще осенью, должно было быть проведено еще осенью.
И все это время Украина не получает никакую помощь со стороны США.
Никакой помощи, и Украина приходится уже экономить снаряды. У России до того было доминирование по снарядам, а сегодня это доходит там, до 1 к 5, 1 к 10 на поле боя. И мы видим, что медленно, но верно, к сожалению, крен вот в Авдеевке, где в последнее время сконцентрировались особенно острые ожесточенные бои, там он начинает перевес идти в сторону России. И вообще, если бы Путин, наверняка наблюдающий за этой ситуацией, в принципе, после марта 2024 года, после перевыборов Путина, можно ожидать очень сильного обострения ситуации на фронте, именно потому что Россия наверняка бросит огромное количество ресурсов. Ну, как бы трудно не воспользоваться такой ситуацией. Естественно, многие говорят, что Америка просто таким образом заявляет... Ну, американский истеблишмент занимается во многом суицидом. То есть взять ситуацию, которая была более-менее равновесной, где удавалось все-таки поддержать Украину, помочь ей сохранить хотя бы такой статус-кво, сомнительный, где Россия и так уже оккупирует 20% территории украинской, но хотя бы сдерживать дальнейшее продвижение. А сейчас фактически на ровном месте, когда казалось бы уже ну, слепому, да, должно быть очевидно, что происходит в Украине, что это империалистическая реваншистская война Кремля, и что неспособность сдерживать Кремль также дестабилизирует вообще мир по всему миру. Мир везде, в разных странах. Мы видим, что идет активное нарастание конфликтов там и Израиль с Газой, и есть ситуация между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, есть обострение Венесуэлы на границе с Гаяной и так далее. И, соответственно, это очевидно, что нужно продолжать поддерживать Украину. Вместо этого на ровном месте фактически Конгресс просто оказывается неспособным решить эту проблему. И, к сожалению, по-прежнему у нас ситуация стоит очень остро. Основная проблема упирается именно в Нижнюю палату. И в этом плане, если вернуться к вашему предыдущему вопросу, интервью с Карлсом Такером, оно не случайно вышло именно в этот момент. Именно сейчас, поскольку многие трамписты, да, как мы говорили, восприимчивы к определенной части нарративов, которые Путин распространяет, эта тема исключительно актуальна. Уже был твит одного из таких конгрессменов тарампийского толка, как раз говорящие о том, что вот я послушал Путина, и вообще, чем мы тут занимаемся, Путин хочет мира, а мы тут разжигаем войну, помогая Украине военной помощью, и, соответственно, это все неправильно. Из хороших новостей скажу, что во многом и само интервью, вот то, как оно было сделано таким достаточно демонстративным способом, да, все как бы никому не является секретом, зачем оно сделано, почему оно сейчас. И тот факт, что в лагере республиканцев продолжается раздрай между умеренными центристами республиканцами и трампистами, это все дает шанс, небольшой шанс украинскому пакету. Просто потому, что есть большое количество умеренных республиканцев, представителей такой классической еще рейгановской школы, которые, конечно, хотят поддержать Украину, но они, к сожалению, зависят от Трампа, который угрожает, что он не будет их поддерживать, если они помощь Украине проведут, и не раз писал и говорил об этом в своих твитах. Но пока вот в Сенате, что мы видим, что все-таки часть республиканцев поддержала этот пакет, но основное все, повторю, упирается в именно Нижнюю палату. И если все-таки в феврале не получится привести помощь, то тогда какое-то время остается до мая, но очень немного. А после этого будет отпуск, то есть идут на каникулы конгрессмены, а потом уже выборы. То есть фактически Украина теоретически может остаться, в принципе, без американской помощи в этом году. Многие наблюдатели говорят, что в этой ситуации Европа должна задуматься о плане «Б». Но плана «Б» у Европы, как официально заявляют ее представители, пока нет.
Ну, Европа никак не может потянуть Украину и в военном смысле. И...
В военном смысле она никак не может заместить военные поставки американские, но может, может быть, найти деньги, которые были бы использованы для того, чтобы купить у Америки вот эту помощь. Но, как мы видим, в Европе тоже начинаются там рост разнообразных крайне правых и левых, которые пытаются заблокировать поддержку Украины. И, в принципе, пока мы не видим, чтобы Европа по-прежнему продолжает как бы говорить, что вот мы все надеемся, что Америка все-таки проведет эту помощь. А я еще скажу последнее, что сам факт, что вот эти бои за помощь Украине продолжаются, это тоже не очень хорошо на фоне вот этого уже двугодичной кровавейшей войны, крупнейшей войны в Европе после Гитлера, напомню. Потому что она не является автоматически, то есть вот эта помощь не проявляется автоматически, да, она по-прежнему является вопросом партийных дискуссий и конфликтов. То есть вот нету долгосрочных гарантий поддержки Украины. По-прежнему эта тема является вопросом ежегодного рассмотрения в Конгрессе по каждому бюджету. Вот еще что очень неприятно, что по-прежнему западный истеблишмент, да, американский истеблишмент как бы не готов вписываться в эту войну долгосрочно. Все надеются, что она как-то вот сама собой завершится какими-то мирными переговорами, скорее всего, для Украины очень невыгодными. И забудется, и, наконец, Америка переключится на то, что ее реально волнует, а волнует ее реально Китай всегда. И даже вот эти последние 2 года не изменили принципиально вот эту вот расстановку сил.
Ну вот те противоречия, о которых вы рассказали внутри американских политических институтов, имеется в виду, конечно, Конгресс, Сенат, они показывают о том, что Америка, Соединенные Штаты Америки не могут эффективно проводить свою внешнюю политику, и все-таки Америка позиционировалась как такой действительно последние годы мировой жандарм. И тут я хотел как раз отослать к посту, который есть у вас в социальных сетях, о необходимости мирового жандарма, который мог бы, если надо, и по шапке настучать. И как я понял, раз вы сделали репост, следовательно, вы тоже солидарны с этим утверждением.
Ну, вообще, как мы знаем из теории международных отношений, основная черта, которая характеризует вот мировую систему, да, она анархична. То есть в отличие от государства, где наверху есть, понятно, да, вот аппарат насилия, который контролирует и наказывает кого-то, а кого-то поощряет. В системе вот международной формально, да, такого аппарата нету. И фактически на протяжении тысячелетий человечество билось в попытке выстроить на каком-то условном маленьком клочке свой новый так называемый мировой порядок, который бы подчинялся каким-то правилам. Потому что если не будет никаких правил, и никто не будет их инфорсить, то есть чтобы правила соблюдали, должно быть наказание, да? То есть должно быть какой-то аппарат насилия, типа полицейского, там, суда, да? Я не знаю, систему тюремную, которая бы наказывала за неисполнение, принуждала к соблюдению этих правил. Поскольку вот в системе международной по умолчанию такого арбитра нету, то приходится его придумывать. И в разные моменты истории существования человечества, особенно западного мира, который вот лучше изучен, существовали разные варианты вот этого арбитра-жандарма. Вот мы знаем, особенно с момента 30-летней войны, после Вестфальского мира, когда вот современная система государств стала создаваться, и, соответственно, эти государства стали пытаться найти между собой, выработать некие более четкие правила. Хотя и до этого такие попытки делались. И из того, что мы знаем за последние вот столетия, есть вариант, когда жандармов несколько, они между собой находят некий баланс.
Это Лига наций, Организация Объединенных Наций, вы это имеете
в виду? Да, ну вот начиная еще от Вены, там Венского конгресса, вплоть до после Второй мировой войны, Лига наций после Первой мировой войны, неудачная попытка, потому что в том числе исключены были ключевые игроки в мире, в том числе Россия и Германия, которые в итоге и подорвали этот мир. Совсем, как мы поняли, совсем ключевых таких вот нельзя полностью делать очень важных игроков париями, потому что они, скорее всего, будут очень заинтересованы в подрыве этой ситуации. Ну и, соответственно, уже ООН и Совет Безопасности ООН после Второй мировой войны, где есть вот, все звери равны, но некоторые равнее, у них вот, у ключевых ядерных держав, у них есть право вето.
А НАТО мы можем назвать таким институтом?
А вот это очень интересный момент. НАТО вообще создан как альянс обороняющийся. И это очень заметно в их уставных документах, вообще в том, как они себя ведут. Они действительно, они гораздо в большей степени обороняются, чем нападают. Это вот то, что Кремль пытается представить НАТО агрессивным таким альянсом.
Не, но есть пример операции НАТО в Югославии. Мы же не можем отрицать, что это было скорее не оборона, а миротворческая операция, можно так, наверное, назвать.
А тогда, в тот момент, почему была Югославия? Потому что до того, в начале 90-х, страны мировые не вмешались в ситуацию в Руанде. И был в итоге чудовищный геноцид, который привел к огромным там, сотням тысяч жертв, если не миллионам. И это все привело к выводу о том, что очень опасно такое допускать, потому что последствия чудовищные. Соответственно, когда на Балканах началось назревание конфликта, который угрожал тоже привести к этническим чисткам, и это, кстати, была очень реальная перспектива, то Запад был вынужден вмешаться, хотя Россия препятствовала этому. Просто потому что все исключительно боялись, что повторится история с геноцидом руандским. Вот это очень важно. Понимаешь, что все как бы связано со всем. Это не на ровном месте вдруг возникло. То есть задача была предотвратить еще худшее зло. Я напомню, например, в Ливии, вот, уже при Медведеве, да, Россия единственный раз воздержалась от использования права вето, и в итоге ливийская операция, которая привела к устроению Каддафи, тоже избежала геноцида, который наверняка режим Каддафи собирался совершить по отношению к оппозиции. Это вообще такой пример единственный, в общем-то, очень здравого, конструктивного взаимодействия России с мировым сообществом. Но Россия, как мы знаем из интервью Путина Такеру, Карлсону в том числе, чувствует себя после окончания холодной войны обиженной. Почему? Потому что, хотя ООН существовала как формальный арбитр после Второй мировой войны, в реальности понятно, что двумя арбитрами были, сложила биполярная система. Двумя арбитрами были Советский Союз и Америка, которые вот каким-то системам договоренностей уравновешивали друг друга, хотя не всегда идеально. Мы знаем, что был, например, вот Карибский кризис, приведший фактически, поставивший человечество на грань ядерной войны. И когда в результате перестройки и распада Советского Союза, Россия резко ослабла, утратил свой статус. Америка фактически де-факто, не потому что они даже стремились к этому, а вот так сложилось, остались единственным гегемоном мировым. И, собственно, Америка на себя с 90-х годов, и особенно в нулевые, активно брала вот функции разруливания мировых конфликтов. Но часто не очень успешно. Вот ситуация в Ираке, например, 2003 года до сих пор вызывает у многих сомнений. Зачем туда полезли и вообще по какому праву?
А можно вопрос почемучки? А почему Китай не стал вот вторым гегемоном, чтобы баланс вновь восстановить?
На тот момент, в 90-е годы, Китай был очень слаб. У него просто не было таких... Тогда вообще про Японию речь шла. Если вы вспомните, все боялись, что Япония была новым вызовом Америки. То есть реальный рост Китая – это уже вот к нулевым годам и дальше. А вот, и действительно, сегодня на фоне усиления Китая, то есть Америка более-менее там существовала в такой роли гегемона в 90-е и нулевые годы, но на этом фоне произошло усиление других стран, в том числе вот Китая, как вы сказали, и Россия в том числе стала наращивать свои ресурсы, в том числе за счет очень благоприятной экономической конъюнктуры цен на нефть. И по мере того, как вот эти акторы стали усиливаться, они стали пытаться более активную внешнюю политику проводить, часто агрессивную, в случае России особенно, например, война с Грузией в 2008 году, да, потом аннексия Крыма в 2014 год, Сирия, война и, соответственно, 2022 год. То есть очень активно и как бы без согласования США. Но Китай тоже все агрессивнее становится, и многие подозревают, что у Китая есть планы по отношению к Тайваню. Соответственно, по позиции Америки относительно этих стран кажется, что они ослабляются, и, как мы видим, даже вот ситуация в Украине сегодняшней, несмотря на то, что Америка вообще коллективный Запад, да, это можно сказать НАТО, хотя формально НАТО не участвует в этом, они поддерживают Украину, все равно ощущение такое, что сдержать Россию толком не получается. Все равно Россия чувствует себя достаточно комфортно, и, как Путин утверждает, растет очень быстро экономически, несмотря на все санкции, и прекрасно себя чувствует. Значит, может быть, это не так, не прекрасно, но впечатление на остальной мир такое, что Запад вот не в состоянии сдержать Россию, несмотря на то, что пытается. То есть о гегемонии Запада говорить уже не приходится. Мы действительно наблюдаем усиление вот этих альтернативных полюсов и формирование так называемого мультиполярного мира. То есть это не биполярный мир, не однополярный мир, каким он был там, в 90-е-нулевые годы, а мультиполярный мир. Но, к сожалению, такие миры, они очень нестабильны. И всегда, собственно, возвращаясь к вот этому изначальному вашему вопросу, всегда есть угроза, что будет много желающих вот среди этих вот мультиполярных, да, лидеров, соответственно, настоять на своем, усилить свою позицию относительно других. Тут у нас можно говорить о там, дилемме безопасности и так далее, что относительно других стран есть всегда желание усилить свои собственные позиции немножечко, а это приводит к эскалации потенциальной. Соответственно, когда Америка, когда либеральный такой гегемон, в принципе, более-менее демократическими ценностями, не авторитарными, да, когда она не может свою позицию диктовать другим странам, к сожалению, это приводит к усилению таких автократов и достаточно опасным вещам, которые могут привести к чудовищным трагедиям. Ну, как мы знаем, война в Украине уже привела там 500 000 жертв, как минимум, и будет больше, безусловно. Это абсолютно беспрецедентные цифры. Опять же, нет возможности избежать потенциального геноцида. То все-таки то, что пытался Запад делать в предыдущие годы, потому что просто Запад перестает слушаться в мире. И тут важно не только существование арбитра, да, но еще важно, какие ценности у этого арбитра. Если Китай, допустим, там придет вдруг мощно усилится, это пока маловероятно, но предположим, да, вот что Китай стал бы гегемоном, очень неочевидно, какие ценности продвигал бы Китай, да, и, возможно, в каких-то случаях далеко не пытался бы предотвратить войны и конфликты. Вообще идеального решения этой ситуации нету. Это все достаточно нехорошо. Америка, нет никакого оптимального решения. Америку часто критиковали за какие-то, да, вот за Ирак, скажем, и так далее. Но в целом, исходя просто из того, что у разных стран есть разные ценности, при прочих равных гораздо лучше иметь в роли такого арбитра именно США и Запад с точки зрения просто человеческой жизни, ценностей, там, индивидуальных и свобод в мире, нежели вот иметь таких усиливающихся автократов, которые, в общем-то, за ценой не постоят, для которых вот эти сотни тысяч жертв всего лишь песчинка в море на фоне их собственных империалистических реваншистских амбиций.
Ну вот продолжая, например, об том же институте, как НАТО, по сути, Путин своими действиями делает все, чтобы организация была более сплоченная. А Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, ну, пока еще кандидата в президенты, но в прошлом все-таки президента, делали все, чтобы этот альянс распался. Вот мы были свидетелями того, что Трамп заявил, что он бы поощрял Россию делать все, что, черт побери, она захочет. Это почти дословная цитата, потому что некоторые страны НАТО, по его мнению, недостаточно платили взносы. И он говорит, что вот Соединенные Штаты Америки никогда их не будут защищать, потому что бизнес есть бизнес. И в этом плане, вот опять же, это заявление Трампа, оно как-то ударит по имиджу Альянса?
Я еще добавлю, да, Никита, забыл сказать одну мысль в предыдущей теме про гегемона, про арбитра, что, кроме всего прочего, еще очень важна политическая система, тип политической системы. Америка и Запад, в принципе, это демократия, либеральная демократия. И эти демократии вообще менее склонны ввязываться в войны, прежде всего, друг с другом. Они вообще, как правило, чуть менее агрессивные. Автократии гораздо более агрессивны, особенно те, которые зависят от нефти, ну, типа России, это просто такой есть эмпирический факт в теории международных отношений. Еще почему вот таким арбитром желательно иметь либеральную демократию, а не автократ. А к вашему вопросу. Но проблема в том, что да, сами либеральные демократии сегодня находятся в кризисе, достаточно глубоком. Как мы видим, у меня только что вышла книжка с Oxford University Press, где я как раз пишу про параллели в этих процессах как в Восточной, так и в Западной Европе, где глобализация...
Это вот... случайно не обложка вашей книги у вас за спиной?
Нет, это наш подкаст СССР, извините.
Так, это я, извините, пропустил. Наверстаю, да.
Пришлю, обложку я пришлю. И, собственно, в этой книжке я говорю, что глобализация и... экспорт рабочих мест за пределы вот как бы развитых либеральной демократии привела к разрушению социального контракта, который существовал до этого и обеспечил стабильность этим обществом, прежде всего вот определенная социальная защита более-менее обеспеченных слоев. Это прежде всего синие воротнички, вот рабочие группы и вообще уязвимые слои. И вот эти группы, они чувствуют себя в новом мире очень ранимыми, уязвимыми. В то время как глобализация ведет к росту благосостояния для белых воротничков, да, она как бы социальный статус более экономически уязвимых групп понижает. И это все приводит к поляризации общества, которая создает огромные возможности для таких вот популистов, немейнстримных акторов. И вот эти немейнстримные акторы, они подрывают как бы стабильность этих обществ, попытаются проводить какую-то нетрадиционную, неконвенциональную политику как внутри страны, так и вовне. И, собственно, вот Трамп здесь как раз является примером подобного. Он постоянно говорит о необходимости вот более такой изоляционистского курса, что вообще разрушить трансатлантический альянс, перестать поддерживать Европу, потому что это не наша история. У нас есть другие вопросы, прежде всего внутристрановые, вот иммиграция, то, о чем мы говорили до. Но также вообще для трампистов характерен акцент, вообще для американского истеблишмента, но особенно для Трампа, очень важной представляется роль Китая, что Китай именно растет, и именно Китай является стратегическим вызовом Америки. Есть набор think tanks, вот, мыслительных центров, которые ассоциированы с Трампом, с его повесткой, в том числе вот, так называемый центр по обновлению Америки, тоже очень характерное название. И, собственно, речь идет постоянно что вот, о том, что вот мы тут предполагали, что конец истории приведет к росту, в общем, либеральной демократии по всему миру в итоге, и все это было идеологически заряжено, все это привело к расширению НАТО. Зачем это все было, непонятно. Вместо этого мы только спровоцировали Россию, а толку нам от этого мало, потому что вообще нас Европа должна волновать гораздо меньшей степени, чем Китай. И давайте переориентируемся на Китай, а Европа, соответственно, пусть сама занимается своими проблемами. И вот та цитата, которую вы привели, Трамп, вот он, собственно, и говорит уже в свойственной ему манере, то есть абсолютно не дипломатической, что вообще пусть, если страны НАТО, европейские, не будут 2% от своего
бюджета
платить в НАТО, то вообще мы должны вообще приветствовать завоевание Путиным этих стран. И вообще, кроме всего прочего, понятно, что задача как бы стимулировать Европу к производству, к инвестициям в ВПК, собственно. Это, в принципе, задача правильная, об этом все говорят. Но то, как она сформулирована, каким языком она выражена, конечно, это совершенно не дипломатично и подрывает, собственно, авторитет Америки, как вот, опять же, того самого мирового арбитра. Это раз. Второй момент. Трамп часто хвалится тем, что он такой дипломат, искусство сделки, да, искусство переговоров, но в реальности он не умеет переговариваться, он умеет только угрожать. Это очень видно из вот этого его языка. В более глубоком смысле речь, увы, далеко не только об этих 2%. Даже если бы европейские страны нарастили свои затраты на НАТО, что уже происходит понемножечку, все равно более в глубоком смысле, как я говорю, трамписты, правые республиканцы, они хотят уйти от поддержки Европы и переориентироваться полностью на Китай. И поэтому здесь более глубокая проблема, чем просто нарастить расходы бюджета. В долгосрочном периоде, в принципе, США хочет как бы отойти от такой огромной поддержки Европы и европейской системы безопасности. И вот, собственно, вот этот процесс достаточно любопытно наблюдать, но, к сожалению, для Украины, вообще для Европы, для ее безопасности в ближайшее время они не сулят ничего хорошего.
Страшно. Страшно интересно это все наблюдать, но, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Мария Снеговая. Подписывайтесь на наши ресурсы, на ресурсы Марии Снеговой. Следите за эфирами. Еще одну тему я оставил нам на десерт про экспертное сообщество. Понимает ли оно нас, я имею в виду Россию, но давайте оставим это уже на потом. Сделаем маленькую такую затравку для нашей аудитории. Ну, а сейчас я прощаюсь. Еще раз всем спасибо, что были с нами. С вас лайк и подписка. А с нас новые встречи в эфирах «Живого гвоздя». Всего доброго, берегите себя.
Спасибо.